Никита Яковлевич Бичурин. Описание религии ученых. Я верю в древность. Конфуций. Далее приведена глава из книги «Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм» Василия Павловича Васильева под названием «Конфуцианство». Конфуцианство тем отлично от других религий, даже восточных, что те в сравнении с ним все же имеют некоторое сходство с западными. Так что невольно рождается вопрос, религия ли это? Этот вопрос мы лучше всего решим из рассмотрения происхождения конфуцианства. Или, лучше сказать, всякий может решить по-своему. Потому что у всякого может быть свое понятие о религии. Если религия, говоря вообще, старается почерпнуть и свои силы, и свое оправдание в древности, то тем более конфуцианство, претендующее на свое происхождение одновременно с началом китайской нации, почитаемой самую древнейшую в мире, есть религия по преимуществу. Древность играет такую же важную роль в человеческом сердце, как и сама религия, даже служит ее основанием. При всем нашем новейшем превосходстве над древним миром мы все еще ищем тайн в глубокой древности, не только для объяснения истории человечества, но даже в области физической природы. Кажется, что эта археологическая привязанность и служит причиной антагонии между наукой и религией. Конфуцианство самостоятельно дошло до мысли, что только то хорошо, что сохраняет на себе тип древности. Только в древнее время были хорошие образцы, совершенные люди. Не считая еще их ни богами, ни святыми, конфуцианство выставляет в пример нравственности и самого лучшего управления таких государей, каковы были Яо, Шунь, Ваны, Тан, Вэнь и У. При этих царях все было хорошо устроено. Они правили спустя рукава. Каждое их изречение, даже простое восклицание, есть комментарии на всю жизнь, закон для будущих веков. Понятно, что такой взгляд весьма плохо может гармонировать с прогрессом, но очень хорошо поддерживает неподвижность. Кажущееся развитие будет не более как разработка однажды принятых начал, и всякий умственный труд в этой рамке будет еще больше лишать ум свободы. То, что в известное время при известном умственном уровне общества казалось высокую интеллигенцией, со временем набрасывает на это общество покров мрака и невежества. Религии Востока, как ни широк был их первоначальный район, не дали человечеству той свободы, которую дала на Западе Библия. Кроме единобожия, в учении о Мессии заключалась другая великая идея – допущение обновления принципов, следовательно, даже перемена их. Религии Запада, говоря сердцу, не охватывали вопросов, касающихся науки, просвещения. Поэтому последнее и могло развиваться. Религии Востока вышли из школы, были сначала простым учением, и потому, на какой степени стояла наука в то время, когда она превращалась в религию, на той степени она и должна была остановиться. Мы здесь не можем подробно распространяться о древности китайского народа. Хотя нам, собственно говоря, эта древность китайцев безразлична. Но все же многим, привыкшим к вере на слово в первые рассказы, станет жалко убедиться, что эта древность имеет в себе столько же исторического за 1000 лет до Рождества Христова, сколько исторического для этой же эпохи представляет и Греция. Замечательно, что везде, чем народ позже составлял свою историю, тем к большей древности он возносит ее начало. Китайцы времен Геродота еще знали только своего Девкалиона, Яо, за 2357 лет. Позже, во втором веке до Рождества Христова, Сыма Цянь уже вводит Хуанди за 2697 лет. Позднее является Фуси за 2952 года. Наконец, еще позже древность считается уже миллионами. Индийцы те так знают даже прежние периоды мироздания. Но откуда почерпнули свои исторические сведения китайцы? Какие остались памятники их древности? Какие книги свидетельствуют о ней? Во-первых, заметим, что письменность настоящая, а не воображаемая, изобретена была только за 8 веков до нашей эры, то есть нисколько не раньше того времени, как она, за исключением загадочных надписей египтян, является и на Западе. Спрашивается, каким образом могли сохраниться рассказы о том, что было в продолжении почти 2000 лет до изобретения письма? Предание? Но мы знаем, что предания и у новейших народов, когда им даже можно справиться у других соседей, представляются в смешении. Много ли нынешние монголы знают о Чингисхане? Знает ли русский народ о том, что было до Петра? Да, пожалуй, и при нем. Является письменность, является и настоящая история. Чуньцу – весна и осень. Вот первая действительная летопись Китая, в которой события обозначаются шаг за шагом, а она начинается только с 723 года до Рождества Христова. Вглядитесь в язык этой летописи. Это язык сжатый, необработанный, едва понятный, едва отступающий от знаков, которыми хотели обозначить события, когда вбивали гвозди в Капитолии. Это самое доказывает, что начало летописи недалеко отошло от времени изобретения письменности. Надобно знать свойства китайской письменности, ее трудность для выражения понятий, самую медленность процесса письма или выковыривания букв ножом на бамбуковых дощечках, чтобы понять, что чуньцу в самом деле принадлежит древности. От этой сжатости, неточности или набрасывания кое-каких мыслей недалеко отступает и самый язык писателей, живших уже после Конфуция. Следовательно, китайской письменности трудно было сформироваться. Что же мы узнаем из этой первой исторической летописи? То, что ядро китайской нации, или так как трудно даже определить, что такое тогда была, собственно, китайская нация, та власть, которая подчинила себе часть будущей китайской нации, зародилась, может быть, действительно на запад от юго-восточного изгиба Хуанхэ, но вскоре перенесла эту власть восточнее, как мы застаем ее уже в исторические времена. Государи этой китайской нации воинственны. Они распространяют свою власть во все четыре стороны, потому что всюду встречают народы, живущие без всякой связи. Сами по себе. Но и гораздо позже этого мы узнаем из этой же самой истории, что все-таки владения китайские были вовсе не так обширны, как представляется нынешний Китай, и как хотят представить древний Китай толкователи и фабриканты преданий. На востоке эти владения далеко не доходили до моря, на севере не касались даже нынешней столицы Китая – Пекина. На юге, об знаменитом Янцзы-Дзяне, на котором стоят известные ныне Наньхин и Ханькоу, не было еще и помину. Запад всего более представляет отпор. Оказывается, что китайской власти принадлежали только несколько окрестностей изгиба Хуанхэ, и власть эта, благоприятствуемая течением Хуанхэ, всего грознее надвигалась на восток, как бы и в то время уже доказывая, что Запад сильнее Востока. Нет сомнения, что во всем нынешнем Китае и за границами его все уже было занято, заселено, может быть, и враждовало между собою. Можно даже допустить, что не все принадлежало одному племени, Но в этом огромном пространстве первый почин исторического объединения принадлежит той династии, которую мы застаем в Китае при начале ее летописи. Скажут, что кроме этой летописи китайцы имеют еще другую историю – Шудзин, которая начинается именно с того Яо, который жил за 2357 лет до Рождества Христова. Она говорит, что после Яо и его преемника Шуня до настоящей династии были еще две другие, не менее знаменитые. Тот же Конфуций, сочинивший, или лучше сказать, списавший летопись «Весна и осень», составлял и этот Шудзин. Он мог иметь исторические данные. Но прежде всего, что такое Шудзин? Китайцы сознаются, что эта книга была истреблена при Циньши Хуанди. Потом, когда стали ее отыскивать, нашли 80-летнего старика Фушена, который знал, выучил эту книгу наизусть в молодости, когда еще не было на нее гонения. Но они же говорят, что старик бормотал так, что его понимала только его 8-летняя внучка. Она-то, эта безграмотная, конечно, девочка, служила переводчицей между своим дедушкой и посланным к нему ученым, который происходил совсем из другой провинции, в которой была другая речь и, конечно, другая письменность. Так как уже после того, как Фушен выучил Шудзин, Ли Си, министр истребителя книг, но, собственно говоря, не более как Шудзина, составил общую письменность для всей объединенной тогда империи. Желали бы мы знать, каким образом можно списать со слов книгу, язык которой так сжат и темен, когда и ныне китаец не может понять ни одной письменной книги, не имея ее перед своими глазами. Каким образом со слов Фушена могли написать правильно собственные имена? Какая горькая ирония слышится против всей древности в этом рассказе. Так вот почему мы плохо и знаем историю, как бы хотят сказать китайцы, свою древнюю историю. Но мы все же хотим ее знать, во что бы то ни стало, от кого бы то ни было, и знать так, как нам хочется. Впоследствии, спохватившись, что книги со слов списать было нельзя, китайцы отыскали в стене собственного Конфуциева дома письменный Шудзин, спрятанный им самим еще при своей жизни. Книга была будто написана особым, неизвестным дотоле почерком, который, если бы существовал действительно, должен был бы сохраниться в других книгах и не мог бы никому быть до того времени неизвестным. Прежде всего является вопрос, почему не дошло списков с этого памятника? Китайцы уже и тогда занимались археологией. Притом, на что похож рассказ, что в неизвестном почерке, его называют головастиковым, сумели разобрать только те главы, которые были списаны со слов Фушена и убедились в их сходстве. Ведь если столько глав было уже прочитано, то те же иероглифы встретились бы за немногим разве исключением и в остальных. И всему этому верят добродушные китайцы, равно как верят тому, что Конфуций мог предвидеть гонение и спрятал в стену дома сочиненную им книгу, и что этот дом простоял несокрушимо несколько столетий, тогда как в Китае от тамошнего климата все так быстро разрушается. Чуньцу не пропала, а Шудзин погиб. Как могло это случиться, если бы действительно существовала такая древняя история Китая? Сам рассказ о сожжении книг не был ли выдумкою последующих конфуцианцев, которые стыдились древних своих мараней, как устыдились дзяюй, домашних изречений Конфуция, и подменили его луньюем, афоризмами Конфуция? Конфуцианцы были недовольны Циньши Хуанди за то, что он не им поручил правление. Следующая династия охотно распускала и допускала клеветы на того, у преемников которого она отняла престол. И все последующие династии также всегда старались унизить предшествовавшие им царствования. Династия Мин не поцеремонилась скрыть от своих подданных, как обширны были владения преемников Чингисхана, которых она сменила. Что же мудреного, что Циньши Хуанди приобрел печальную известность, которой вовсе не заслуживал, благодаря только изворотливости конфуцианцев? Но допустим, что дошедший до нас Шудзин был действительно написан Конфуцием. Что же из этого следует? Во-первых, в нем нет последовательной верной хронологии. Во-вторых, его язык вовсе не носит следов отдаленной древности. Правда, он труден, но он более округлен, чем Чуньцу. В то же время однообразен для всех тысячелетий. Тогда как китайцы, несмотря даже на первую фразу книги об Яо, если говорить о древнем государстве Яо, хотят уверить нас, что главы Шудзина были написаны при тех государях, о которых они трактуют, так как при самом Яо были уже историографы, которые обязаны были записывать все изречения и действия своего государя. Но положим, что так как Шудзин был обделываем Конфуцием, то он и мог получить однообразную форму языка. Оттого он и имеет более сходство с афоризмами философа, собственным его учением, чем с летописью Чуньцу. Но посмотрим содержание Шудзина. Позднейшая летопись Чуньцу кое-как отмечает события, а древняя история о событиях говорит мало, а содержит в себе изречения древних государей, их разглагольствование с министрами, их жалобы, клятвы, сентенции. В одном месте, Хунфань, чуть не излагается метафизика и этика. Возможно ли допустить, чтобы древняя история была полнее новой? В каком виде представляется Китай по Шудзину? Прежние династии захватывают его весь, почти в нынешнем виде. В нем, при них, то 9, то 12 провинций, которые, несмотря на подчинение правителям, в то же время принадлежат 10 тысячам владетельных князей. Шунь и Юй, ближайшие преемники Яо, уже далеко перешагнули на юг от Янцзыцзяна. Вышеупомянутый Хуанди, с которого начинает историю Сыма Цянь, хотя и живет прежде Яо, но действует не иначе, как в окрестностях нынешнего Пекина. А эти окрестности, в поздние исторические времена, еще были в руках жунов и ди, не признававших власти Китая. Однако же, на каком же основании, скажут, составилась такая история? Мы думаем, что разгадки надобно искать в той же достоверной истории династии Джоу. Воинственная династия, расширив свои владения, должна была и защищать их. Она поставила на своих границах маркграфов, хоу, которые с уполномочия или без уполномочия своих государей стали расширять свои уделы и расширили их до такой степени, что стали сильнее самих своих государей. Соблюдая еще внешнюю покорность, они старались приобретать влияние при дворе. И это давало другим повод к соперничеству. Между тем, власть государя все более и более падала. Маркграфы, превратившиеся в князей, однако не были настолько сильны, чтобы соединить все владения Джоу под одну власть. Им угрожали и инородцы, которых они хотели покорить. Так, на первых еще страницах летописи северные варвары разрушили даже один сильный удел – лежавший на северо-востоке от Хуанхэ, тогда протекавший в Чжилийский залив. На юге инородцы составили даже по образцу китайскому сильное владение, которое хотело захватить влияние над китайским двором. Князья, с одной стороны, чтобы защититься от варваров, с другой, чтобы не быть притесненными собственными государями, стали составлять сеймы, на которых издано было много замечательных постановлений. Власть над сеймами часто долго удерживалась в одном уделе, а потом, по мере его ослабления, переходила в другой. Прежде было много уделов, теперь число их сокращалось все более и более. И, наконец, когда остались сильные уделы, то система сеймов кончилась. Всякое владение стремилось не только к самостоятельности, но и хотело поработить другие. Что же мудреного, что при этом стремлении всякий захотел вывести свою родословную как можно выше? Хотя по приводимым у Сыма Цяня родословным число колен почти все одно и то же, что от современников Хуанди, что от Яо или от Чэнтана 1783 года. Итак, каждое владение хотело право силы подкрепить еще правом происхождения. «Вы происходите от Джоу», — мог сказать удел Вэй или Сун другим князьям, «а мы от предшествовавшей вам династии Инь». «А мы от династии Юй, в наших пределах жил сам Яо», — стал распускать легенды удел Цзинь. «В наших царствовал сам Хуанди», — утверждал Янь.